объектом был совсем другой. Может, чуть-чуть об этом.
Здесь, в общем, и то, и другое, потому что дело в том, что главная претензия была, что не строили садки под дождем, и что, в принципе, слишком был показан мрачно. Потому что, в принципе, педалируется темой тягость, которую понесли люди, и вот этот все время подчеркнутый неустроенный быт, и все время это как бы сравнивается с стихийными вот этими всеми явлениями, поэтому, в общем-то, это воспринималось как некое такое излишне пессимистичное изображение и как неумение руководства в том числе устроить нормальные условия. И, в общем-то, это было воспринято как такой, в каком смысле, как претензия, было воспринято партийной инстанцией. С одной стороны, это действительно было причиной запрета. С другой стороны, действительно, фильм еще в 1944-1945 какие-то такие мотивы проходили. Но поскольку фильм именно из-за технических особенностей, из-за того, что он снимался, где его хотя бы снимал Мосфильм, то даже несмотря на сложную экспедицию, его бы на финальном этапе благополучнее завершили. Но поскольку его завершали на Ленфильме, который сам еще только налаживал производство после войны, финальные этапы даже тоже работы над фильмом затянулись, и он был завершен в самом конце 1945 года. К этому моменту уже все идеологические инстанции окрепли, и уже вот начался этап такого формирования новой послевоенной мифологии, поэтому этот фильм уже, в общем-то, выбивался из того канона, который начали формировать.
Да, тут еще такая вещь, он фильм немножечко опоздал, потому что до 43-го года еще можно было показывать страдания людей, можно было показывать тяготы, можно было показывать потери на фронте, потери в тылу, и были фильмы, которые, в общем, находили отклик наверху, такой трагизм, да, она сразу за родину и так далее, да. А вот в 45-м было уже ощущение победы, и уже был снят фильм, который тоже на Ленфильме, значит, делал Эрнгер, фильм «Великий перелом», где вся победа приписывалась генералам. Вот всю войну выиграли генералы, которые правильно построили тактику, правильно вели стратегии и так далее, и в результате война была выиграна. Знаете, достаточно сопоставить фильмы 43-го года и 45-го года, или конца 44-го, начала 45-го, чтобы понять, что начинает товарищ Сталин перетягивать на себя одеяло. Вот этот финальный монолог по телефону, который, видимо, там Сталин на другом конце этой трубки, этого было совершенно недостаточно. Надо было показать, что только он организатор всех наших побед и, соответственно, его генералы. А тут, значит, это во-первых. Да? Во-вторых, это откровенная мелодрама. Это вот такое странное сочетание. Сочетание того, что пришло с нашими короткометражными боевыми киносборниками. Вот я не знаю, насколько вот наша аудитория видела. Были в начале войны сделаны короткометражные фильмы. Ну, такие агитки вообще на самом деле, которые должны были мобилизовать силу духа. И это было абсолютно оправдано, это было естественно, они были абсолютно прямолинейные, они были, ну, такими прямыми призывами противостоять врагу, преодолеть трагедию, преодолеть тяжести и так далее. И тогда вот такие прямые монологи, прямые сентенции воспринимались совершенно нормально. Естественно, что к концу войны это стало некоторым пережитком. В этом фильме, вот я сегодня смотрел его первый раз в полном виде, я до этого видел только то, что было выпущено когда-то у нас. Вот Артем сейчас расскажет, как это выходило на экран. Но фильм был сокращен совсем не цензурой, это очень интересно, а был сокращен Трауберга. Значит, Артем расскажет, Козинцев не смог приехать, в общем. Трауберг сам его подрезал.
Я сейчас как раз коротко скажу, просто да. Козинцев был на съемках Дон Кихота, и поэтому это, это уже решался вопрос, прошел 20-й съезд, но они настолько уже привыкли к тому, что все быстро меняется, что Трауберг написал Козинцеву, что пока есть решение выпустить, лучше воспользоваться сразу этим решением, а то вдруг они передумают. Поэтому Трауберг, не дожидаясь возвращения Козинцева из экспедиции в Крым, Крымской.
Здесь еще важно объяснить тем, кто, может, зачем не в курсе, они вместе уже не работали 12 лет к тому моменту.
Трауберг жил в Москве, а Козинцев в Ленинграде. И в этот момент Козинцев находился в Крыму с экспедицией фильма «Дон Кихот», а Травнику в Москве поступило предложение выпустить фильм, ну, вырезать, разумеется, диалог со Сталином по телефону и еще другие сокращения сделал. И как раз вот этот мелодраматизм немного снял. Да, да. И в 1956 году, поэтому всегда монтажом занимался Козинцев. И поэтому Травнберг был несколько растерян, но вот он сделал это лето 56.
Понимаете, вот в этом фильме видно две тенденции. Одна тенденция такая прямая речь, это агитка, это попытка прямую передать и тяготы жизни, и психийные бедствия и так далее. А с другой стороны, так сказать, утеплить и сделать мелодраму, всю эту линию директора с его женою. Причем здесь есть замечательные актеры, если вы обратили внимание, здесь, во-первых, абсолютная звезда Татьяна Ивановна Бельцер. Да,
это первая ее большая роль, до этого у нее.
Ну да,
большая, до этого у нее совсем не
было. Она абсолютно великолепная актриса, и вот здесь видно, какого масштаба актриса, какой великолепный диапазон у нее, как она замечательно, мгновенно переходит от такого наивного почти детского оптимизма к сжатому такому трагизму. Она, то есть у нее гамма удивительная. Очень колоритная Корчагина Александровская, на которой тоже она звезда Александринки, кстати. Причем она очень сочная актриса такая, хорошей реалистической школы, которая идет от старого театра, еще до Станиславского. И вот здесь, как она несет эту замечательную лепку, да, характера, где ты видишь вдруг целый пласт даже ее молитвы, которые во время войны были разрешены. Этого нельзя себе представить 30-е годы, да? Но под Сурдинку, тем не менее, она сумела сыграть вот эту истовость. И я думаю, что вот такого рода актерские удачи, они не случайны. И надо сказать, что Козинцев великолепно владел такого рода красками, и он дал им возможность играть. Рядом с этим.
А вот Толубеев, мне кажется,
Толубеев абсолютно прямолинейный. Да. И вот тот же Толубеев в это время играет Санчо Пансу, где он великолепен, да? Но здесь Толубеева только одна функция, он и играет функцию, да? И, к сожалению, вот Лебзат, который играет его жену, она театральная актриса, ее пытались сделать звездой, она не получилась как звезда. Но здесь вот видно, что она, конечно, театрально очень. По сравнению с такими яркими характерами, как, скажем, это сделала Татьяна Ивановна Пельцер, да, вот она сделала вдруг все относительно вокруг себя, но, может быть, Корчагин Александровский выдерживает.
И как раз просто Козинцев с театром Пушкина встретился во время их эвакуации в Новосибирск, и Козинцев ставил «Отелло». И, в общем-то, здесь частично актеры перешли, собственно, здесь окружение Толубеева, это актеры Борис Жуковский и Константин Скоробогатов играли там, соответственно, Родриго и Яко, а Лебзат играл Дездемон. И вот как раз про то, как она играла Дездемон, в общем-то, очень противоречивые отзывы. Есть опубликованная стенограмма обсуждения спектакля, где говорится, не излишне ли она мелодраматично трактует Дездемону в таком подчеркнуто чувственном ключе, и на что Леонид Юльен, один из ведущих режиссеров театра, говорит, что если бы она иначе, при другом рисунке роли, у нее бы не хватило драматизма, говорит Друкон. И, в общем-то, это довольно такой безжалостный упрек, с одной стороны. С другой стороны, есть несколько других свидетелей, в частности, Борис Михайлович Хинбаум в своей рецензии выделял ее как актрису, создавшую достаточно тонко-лирический образ Дездемоны. И есть другие свидетельства, где даже одна из зрительниц проводила параллель с Улановой и Джульетте, говоря о том, что у Лебзак есть такая некоторая надмирность, вот это вот такое надбытовое существование, в котором она, в общем-то, здесь тоже иногда пребывает, но здесь совсем другой контекст.
Экран не выдерживает этой надмирности. Вот, причем тут очень любопытно, что у него прозвучала одна вот в этом фильме одна тема, которая меня поразила, я ее не помню. Совершенно, может, она и не была в том варианте. Тот момент, где монолог Толубеева, он говорит, неужели будут люди, которые скажут, что не было этого, что вот не было так тяжело. Ровно 12 лет спустя, 11 лет спустя, в Киеве будет сниматься Аллов и Наумов, снимут «Папу Корчагина», значит, как сказал Сталь, только Павел Корчагин. И там почти слово в слово. будет диалог Павла Корчагина. Неужели будут люди, которые скажут, что мы не страдали, мы не вынесли этих тягот? Ну, вы знаете, я просто подумал, может быть, а вот вам увидели эту картину, или это такое типологическое совпадение, может, потому что замалчивалось все, что вынес народ. Все сделали вожди, все сделала партия, а то, что вынес народ, так ему и надо, в общем, это так полагается. Так вот, попытка замолчать страдания народа, которая была уже в 45-м году ясна, и я думаю, что 44-45 год этот монолог не мог быть снят в 43-м году. Он был снят именно в начале 45-го года, скорее всего. И то, что фильм не вышел на экран, тема прозвучала через 12 лет в фильме «Павел Корчагин». Потому что, в общем-то, к сожалению, эта тенденция и продолжает, и то, чего стоила война народу, к сожалению, мы до сих пор, в общем, мы видели такие метафорические, образные. Вот сейчас начинают выходить документальные фильмы, скажем, о блокаде, но по-настоящему, в общем, цены победы мы не знаем. По экрану, я имею в виду, мы знаем ее по историческим документам. Вот это противоречие для меня этого фильма, что здесь слились с одной стороны, вот крик души, потому что люди видели, чего стоила победа, рядом с этим агитка и рядом с этим мелодрама. И вот эти три субстанции, они в этом фильме...
Почему-то это фольклорная тема, когда горе злосчастья, птица, говорим о той медные трубы, вот этот мотив тоже. Такой степени страдания, когда сами себя начинают воспринимать как... Потому что ну не может быть так, вот как есть. И поэтому вот этот вот переход. И, в общем-то, мне кажется, здесь именно вот это сочетание, оно и показывает в каком-то смысле такую мозаику времени и эпохи. Потому что здесь есть и то, что чувствовали люди, и то, что и навязывалось, и то, что они сами себе навязывали, то есть и то, как они сами себя пытались успокоить вот этими фольклорными, в том числе мотивами, то есть здесь такой полимпсет в этом смысле, вот он, да, вот,
несколько жилой, да, несколько тенденций.
Этим фильм оценим, мне кажется.
А известно что-то, кто-то из вот первого набора Козинцева принимал участие в съемках?
Нет, не успели. Это как раз известно, да, что у них был первый год обучения. Козинцев их оставил на Кулешова и Хохлову, соответственно. И он уехал в Ташкент зимой, они снимали. Он вернулся в феврале как раз по дороге. Он в феврале вернулся к ним. Он потом опять уехал уже в Казань, они снимали строительство. Потом он вернулся весной к студентам. Опять уехал, они заканчивали съемки и монтажный тренировочный период летом между первым и вторым курсами. Они еще были, для того, чтобы понимать, в монтажном тренировочном периоде они были еще недостаточно квалифицированными, они еще были только первокурсниками. И осенью он вернулся, как раз был готов фильм, и вот он им показал. В общем-то, есть очень показательно, что несколько мемуаристов, несколько студентов вспоминали сам факт показа, что это было ожидаемо.
Я помню, когда нам показали в Авгике, его сокращенный вариант, уже в 56-м году показали мы в Авгике, и мы его разнесли, и нам показалось, что это непереносимая картина, вся такая декларативная, вся на ходулях, все, ну невозможно. Вот появилась первая молодая волна, вот появились первые фильмы, и вот уже поставили «Карнавальную ночь», уже появились какие-то ростки нового поколения, да, новая волна наша. И нам казалось, что такая фальшивая картина, такая прямолинейная. Поэтому скажу, что сегодня я ее смотрю гораздо более желательно, чем тогда.
Вот вход в фильм и выход, вот пролог «Причелок» с ребенком, да, это же абсолютно лицо ребенка, который пытается, вначале, особенно когда он пытается заговорить, это просто абсолютно оттепельный уже образ, да. Вот это образ ребенка. И собственно, здесь еще интонационно актеры говорят, вроде бы, как Козинцева и Трамберга, вроде бы та же эстетика, что была внешне. Очень, как они разрабатывают массовку, как они разрабатывают вот эти крупные сцены. Это просто именно вот эта школа трилогии Амазона, над которой они работали. И многие актеры даже те же, но иные интонации и иной взгляд просто у людей. Просто у самих актеров это даже не режиссерская задача. И даже не их актерская задача поставлена перед собой, это именно прошедшая война, которая поменяла просто антропологически поменяла людей. И здесь, опять же, поэтому это фильм еще документ такой важной эпохи, что здесь просто у них, они даже вот те же агитационные монологи, они говорят иначе, чем они говорили в 30-е годы. И в этом смысле, мне кажется, Толубеев здесь как раз, он, может быть, и мог бы ярче нажать, но тогда бы он нес акцент в сторону мелодрамы. Его съезжали, возможно, это он как раз стремился уйти в эти годы, особенно от, он сам осознавал свое творчество как некую декларативность, он стремился все время с ней бороться. И, может быть, поэтому здесь Толубеев намеренно все время себя сдерживает. И, в общем-то, и у других, хотя бы тот же Жуковский мог бы быть ярче. И, в общем-то, здесь идет вот эта вот тенденция такого сдерживания эмоций.
У меня еще один вопрос, который из научного, чтобы профиль ходил. Я чуть-чуть дальше как бы двигаюсь. Вопрос, который очень часто задаю, почему Козинцев и Траубер произошли?
Вау.
Ну, я понимаю, что это прям, ну, вот так, если с тем, что мы вот на этом этапном фильме, ну, вы его выбрали, я не могу не задать этот вопрос.
Ну, наверное, Наумкевич скажет, как это было эмоционально, потому что Наумкевич был знаком с этими событиями, сугубо фотографически. Дело в том, что у них в начале, сразу в эвакуации, не стала складываться совместная работа, потому что они планировали замысел, был замысел о «Город в кольце», а в «Локатном Ленинграде» он не складывался, то есть он у сами долго не складывался, им долго его потом не разрешали, когда он сложился. И в этой ситуации, кроме того, Траубер поручили быть одним из руководителей студии. Траубер занялся административной работой, Козинцев занялся педагогической работой. Козинцеву поручили две короткометражки, по случаю стал ставить короткометражки. Поначалу он даже в одну из них включил имя Трауберга просто по инерции, хотя снял ее один без Траубера. Они, в общем, поняли, что они могут работать отдельно. Козинцев к тому времени уже был опыт отдельной работы в театре перед войной. Далее Трауберг, как раз как один из студий был в Москве, мы поручили сценарий актрисы, сценарий Эрдмана. Он согласился и думал, что и Козинцев согласится. Козинцев был крайне обижен тем, что Трауберг от имени двоих согласился на сценарий. Козинцев демонстративно отказался, сказал, что он этот сценарий не соглашался. Трауберг поставил актрису уже один, и уже Козинцев намеренно отказался от этого сценария и вышел из этого. И поэтому, когда им обоим предложили, наверное, простые люди, приступая к этой картине, они уже сразу знали, что это их последний фильм. Они расстались не после этого фильма, они его снимали уже по инерции, зная, что я работаю вдвоем, но они уже поняли, что их работа не складывается вместе. Как они переживали, как они...
Ну, это было очень все горько, надо сказать, что их поссорили, и... Они очень разные были, и до определенного времени они друг друга дополняли. Дополняли тем, что интеллектуал Козинцев, очень графичный, очень четкий, очень рациональный, ученый, эрудированный, и совершенно такой, я бы сказал, одесский юноша, Трауберг, любитель детективов, оперетты, остроумец, одессит. Вот, знаете, такая две стороны Украины, они, да, Козинцев киевлянин, Траубер одессит, сошлись в Ленинграде. Представляете себе, вот такая удивительная такая смесь. И друг друга они поддерживали, надо сказать, что очень многим, скажем, трилогия о Максиме обязана Траубергу, потому что он этому интеллектуализму их ранних фильмов прибавил здесь такую жизненность, и я сегодня смотрел на экран. Значит, Трауберг, знаете, он остроумец в другом плане. Если Козинцев тонкий, светский остроумец, то Трауберг почти простонародный, очень живиальный, очень любил женщин, очень любил всякие приключения. Вот сегодня я смотрел и видел, сколько там таких темочек чисто трауберских, комедийных. Здесь очень много комедийных красок, даже вот смеялись, я слышал, да? Это Трауберг, я вам абсолютно убежден. При том, что...
Песни в теплушке.
Да, песня, типа, это абсолютно трауберговская вот манера, да. Причем он гораздо демократичнее, и, в общем-то, он тяготел голливудской продукции. Он, если вы посмотрите актрису, это совершенно голливудский фильм. Вот мы вдруг во время войны сделали фильм о любви по голливудским стандартам.
И он сразу стал и долгое время был очень популярен.
Очень популярен.
Да, наверное, еще до 80-х.
Конечно. И Траубер тогда еще был в силе, и он был абсолютно готов делать вот наши комедии, любовные фильмы, мелодрамы и так далее. Козинцев, наоборот, к этому времени все больше тяготел классической драматургии. Шекспир он уже стал ставить на сцене. Вот у них был замысел фильма о Марксе, и совершенно понятно, что это козинцевская была затея, не трауберговская, а Траубер хотел сделать о Фенбахе. Он потом книжку написал про Фенбаха. Вот где Бах, и вот где Фенбах, да? Вот это совершенно две стихии. И, к сожалению, когда они вернулись, вот после этого, после запрета этого фильма, они уже расходились к этому времени, началась кампания борьбы с космополитизмом, и на Трауберга набросили аркан. Все знали, что он обожает Голливуд, что он любит голливудские фильмы, он читает голливудские, американские детективы. И обвинили Трауберга в том, что он то самое космополитическое начало в этом содружестве Козинцева и Траубера. И Козинцев не возражал. Это мне очень горько сказать. Должен был бы Козинцев встать и сказать, нет, мы оба преданы, значит, мировой культуре, или не какой-то не космополитизм, а это, в общем-то, нормальная культурная ситуация, где у культуры нет границы, вообще они проходят совсем не по государственным границам, но Козинцев этого не сделал. И Козинцев получил право ставить следующий фильм, он поставил Белинского, он поставил Пирогова, в общем, надо сказать,
который потом не очень.
Который он сам не стыдился, да, а Траубер пережил очень тяжко, ну, как бы предательство, если говорить своим языком. Он уехал в Москву. И я думаю, что он потерял дыхание. Ему потом дали возможность поставить фильм, и он ставил плохо. Он начал преподавать, он устроил высшие курсы, он начал становиться педагогом и организатором. Вот нынешние высшие курсы сценаристов и режиссеров, это его детище.
Он был худруком.
Он был худруком, да. Ну, конечно, он не организационный, я имею в виду, а духовный. Он очень благородно себя вел. Очень благородно. И никогда не выступил против Козинцева. Надо дать должное, нигде, никогда. Это страдание осталось в доме, в семье и среди друзей.
Ну, единственное, надо сказать, что есть воспоминание Фенбаха, что однажды все-таки Козинцев сказал на одном из заседаний по борьбе с космополитизмом, что фильмы, названные фильмы были поставлены нами.
Да, да, да. Он не отрекался, да. Он не отрекался от того, что он был с автором, но он не выступил со всей той резкостью, какой мог бы дать отпор.
Ну и против не выступал в той ситуации.
Кто знает, да, кто знает. Год. Да, 49-й год, был, вот я не могу его ни осуждать, ни приветствовать. Это трагедия. Трагедия, которая постигла очень многих людей тогда. Люди были поставлены, что называется, с пистолетом у виска. Кто знает,
они стали, да, и они стали, в общем-то, после простых людей, они действительно по-человечески вместе не могли найти общий. И даже еще до космополитизма, когда Козинцев ставил Пирогова, а Траубер начал вместе с Тимошенко, он как-то он не хотел ставить в одиночку, он вместе с Тимошенко стал ставить фильм Александр Попов параллельно. И просто Пирогов был чуть раньше закончен, потому что уже был готов сценарий, а Траубер и Тимошенко сняли. Начали запустились уже съемочный период Александра Попова, но тут произошла кампания по борьбе с безоружными космополитами, Александр Попов вышел с именами двух других режиссеров.
То есть вообще ситуация, конечно, трагическая, да, и я могу сказать только одно, что их пригласил Венецианский фестиваль уже в новое время, это был 56-й год. В общем, вдруг Венецианский фестиваль пригласил Козинцева и Траубера с их картинами вместе. И мне честно сказал Траубер, что он думал, ехать или не ехать, с одной стороны, попасть в Венецию. Им же вообще один раз разрешили выехать в Париж. Они были в Париже, когда снимали «Новый Вавилон», и все. И он никогда больше не был за границей, а тут вдруг Венеция приглашала. И они приехали оба, и Козинцев, и Траубер, и их Венеция соединила. И Траубер сказал, вы не представляете, как нам было хорошо вместе в Венеции. Вы знаете, для меня это одна из самых драматических страниц нашей киноистории, потому что представить себе вот двух этих людей, столько сделавших вместе, так трагически разошедшихся в эпоху космополитизма, вдруг оказаться в Венеции, которая для Трауберга очень многое значила, и для Козинцева по-другому, да, через Шекспира, через культуру, а для Трауберга это часть его мифологии вообще вот европейской культуры, если не забыть, что Одесса и Венеция как бы это одна ось, да, для России. И они, оказывается, вместе, они бродили по этому городу, и никто не касался этой темы ссоры, как их поссорила история. Вот это когда-нибудь, может быть, кто-нибудь напишет, я не знаю.
А потом они общались? Или
они общались, но дистанционно, да, такой, на дистанции, да.
Опубликованные, они же жили в разных городах, да. Опубликованные письма, достаточно саркастичные.
Да, у них не наладилась дружба, но была абсолютно такая корректная, я бы сказал, совместная прогулка по Венеции.
Ну, в частности, кстати, они обсуждали в переписке вот этих простых людей, и Козинцев пишет, что он не может сейчас вернуться, и он считает, что если уж выпускать, то выпускать как есть. А Траун пишет, что предлагают некоторые переделки, нужно, ну, во-первых, нужно вырезать финальный и составный разговор, и ждать нельзя. Срочно, ну,
но если Страубер совсем уже как бы не оправился от этого удара, ну, я имею в виду новыми работами, то Козинцеву удалось после вот этих, да, двух фильмов, которые он сам, о которых он сам предпочитал забывать, все-таки сделать три замечательных работы: «Дон Кихота», «Гамлета» и «Короля Лев». Как вам кажется, вот, я не знаю, не кажется, может, вы знаете, вот Леонид Захарович что говорил о вот этом «Козьме Козинце»?
Я никогда не спрашивал Леонида Захаровича, знаете, простите, это было бестактно, если бы я спросил, а что вы думаете о Козинцеве без вас, да? Ну, это как-то нехорошо.
Нет, ну просто про фильмы, нет, никогда так
не заходил. Никогда, никогда. Я с ним довольно часто здесь в Москве встречался, но у нас никогда не заходил разговор о фильмах Козинцева. Я спрашивал об их совместных работах, естественно,
ну, да, потому что
тогда было совершенно нормально. А вот о том, что сделал Козинцев для Страубберга, никогда.
Пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то вопросы, мнения?
Вообще, сегодня исторический просмотр, потому что фильм впервые вышел как бы из архивного контекста общезрительский, потому что он никогда не показывался вот так, завтра. Я в полном виде.
А да, что же все-таки вырезал Трауберг в 56-м году? Я предполагаю, например, может быть, поляк повар, скорее всего.
Ну, там сокращен.
Да, сокращен поляк, вы правы, пролог и эпилог сокращены.
Потому
да.
что уже было не три года мальчику было бы, потому что почему-то считали, что не надо признаваться, что фильм, как, чтобы зрители учитывали, какого он года. То есть вроде бы, с одной стороны, говорят, что да, мы снимаем фильм с полки, с другой стороны, вроде вот как будто вот он ну, несколько лет где-то полежал. То есть это не так афишировалась вот эта вот тема политического запрета. И поэтому то, что ребенку 3 года, и 45-й год в титрах закрасили год, потому чтобы не уточнять, какого как вот несколько лет назад был снят фильм, вот мы его выпускаем. То есть то, что он именно был на полке, то, что он именно запрещен, это не педалировало.
Да. Да, потом, мне кажется, монолог вот как раз о том, чтобы. Как было тяжело и что мы претерпели, этот налог тоже сокращен. Он оставлен, но не в таком, по-моему, объеме.
Финального самолета нет. И, кстати, что касается диалога со Сталином, то здесь Сталин включен в мелодраматический абсолютно контекст. Это тоже могло быть одной из причин, ну не то, что из-за этого был фильм вряд ли запрещен, но то, что это никак не могло Сталину понравиться, это безусловно, потому что принципы в 45-м году как раз привычные уже упоминания о Сталине вдруг входят в абсолютно такой почти бытовой контекст, что совершенно Сталину, который вновь новый виток своего культа после войны воздвигал, в общем-то совершенно было неуместно. А это не в этой единственной картине, потому что до войны всегда Сталина только с трибуны, только так восклицают. Ну, если даже какие-то небольшие, но тоже такие, наоборот, такого комического удивления, да, там приглашение правительства, она, героиня Морецкая говорит, как правильно пишется Виссарионович, с одной, с или с двумя, да, но это как бы такое, подразумевается снисходительный улыбок. А здесь вдруг как раз запрещен во второй серии «Большой жизни», в конце они смотрят на портрет и говорят, вот и Сталин нам улыбается. Не дословно я стиру, но почти тоже смысл. В фильме «Поезд идет на восток», который не был запрещен, но был в немилости. Там поднимают тост со Сталина, и тут же говорят, у него сегодня тоже был трудный день. У него сегодня тоже радостный день, да, День Победы, и они говорят, у него сегодня тоже радостный день. То есть вот это тоже, то есть они со Сталином стали Сталина воспринимать тоже как
реальное существо.
Как существующего в том же ключей. Поэтому, в общем-то, это, с одной стороны, то есть это было то, из-за чего в 45-м запрещали, и то, что было нужно вырезать в 56-м по противоположным причинам.
Мне это кажется, что вот как раз тот образ, который наиболее удачен, Татьяна Пельца, да, вот, как раз, мне кажется, вот недовольство, может быть, вызвало то, что вот, такая опора, в общем, именно на ее образ. Вот она простая женщина, да, вот она из простых людей. Вот мне кажется, как раз вот это могло не понравиться. Потому что она все-таки, она вот несколько нелепая такая, вот, да, в каких-то проявлениях внешних там. И несколько комическая, поэтому это вот, мне
кажется... Она их просто всех переиграла. Там было набрано там, вот, несколько... Несколько таких персонажей, вот Джульетта, да, с своим возлюбленным, якобы Ромео, они придумали как бы целую градацию, да, простых людей, которые, вот, тем не менее, живут полной жизнью, тем не менее, теряют веру на победу и так далее.
А она получилась олицетворением.
Конечно, она
все... Ее же изобразили как раз на плакате в 56-м году, когда фильм выпускали, то...
Пенсия она уже стала...
Ну, к этому времени она уже была,
да, известна. Да, но тем не менее, но Голубеев не прекращал. Но другое дело, что касается причин запрета, мы можем гадать, но и сформулирована была одна, про то, что строят самолеты под дождем, и станки под дождем. И вот это было единственное сформулированное и общий пессимистичный настрой. Других
Нет, это мое предположение.
Нет, ну, собственно, это как раз пессимистичного настроя, это расшифровка. Да.
Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы.
Будет очень интересно, как вы будете знать этих учеников. Представьте себе, что вот этот фильм делается в тот момент, когда он набирает свой курс. На этот курс приходят Рязанов, Катанян, Ростоцкий,
Дорман,
Азаров, Василий Левин. Да, то есть мы покажем эти картины, вы поймете, как ученики, с одной стороны, совершенно как бы опровергают учителя, и тем не менее, я не думаю, что этот фильм прошел совсем бесследно для них всех. В частности, я сегодня вдруг подумал, что хотя Конинцев сказал и Рязанову, что он сделал то, чему он не учил, тем не менее, какие-то комедийные моменты вот в этом фильме были как бы таким импульсом. Рязанов ведь тоже не знал, что он комедиограф. Он сначала был документалист, но вообще он только потом обнаружил, что он, оказывается, комедиограф. И в Козинцеве не было этой, а в Трауберге была комедийная такая жилка. И во всех фильмах обязательно у них есть комедийные краски, тот эксцентризм. И мне кажется, что все-таки совсем говоря о том, что ученики ушли от уроков прямо Козинцева и косвенно Трауберга, они смотрели все ранние фильмы Козинцева и Трауберга, это известно. Они смотрели, конечно, «Трилогию Максима», они, конечно, смотрели немые картины. Я не думаю, что все это прошло бесследно для них.
Пожалуйста, еще если есть вопросы, у нас буквально несколько минут. Если нет, то мы тогда с вами прощаемся в этом цикле до 8 февраля. Мы 8 февраля здесь опять в этом зале в вот это время, 18 часов, теперь будет постоянным для наших программ. Я так понимаю, что мы покажем Левина, да?
Либо Левина, либо, я не знаю, вот два фильма 57 года, один фильм Ростоцкого. Давайте с Левина лучше. Давайте с Левина начнем.
Хорошо. Вот мы потому что попробуем получить права в Одесской киностудии. Вот, соответственно, и копию. Значит, следите за объявлениями.
Фильм «Повесть о первой любви».
Да, и снятый на Одесской киностудии в 1957 году. И, значит, как я уже говорил, еще раз просто повторю, что последний фильм Григория Михайловича Козинцева в другой программе, но тоже вот как бы навстречу его юбилею, мы будем показывать 28 числа, это «Король Лир» на пленке, в инженерном корпусе старой Третьяковки в рамках программы к столетию Юрия Ярбета, для которого, конечно, эта роль стала лучшей, главной.
Совсем другая стилистика.
Во многом стала, ну, наверное, действительно главной ролью всей его жизни. Да и для Козинцева, мне кажется, этот фильм тоже стал главным фильмом его жизни, особенно если читать то, что он писал. Наумович уже говорил, что, к счастью, Григория Михайловича очень много опубликовано. Я думаю, что после Сергея Михайловича он второй из всех наших кинематографистов, который, во-первых, и написал очень много, и о нем, в общем, довольно много. Поэтому всегда можете вот, почитать и пятитомник, и замечательные в последние годы публикующиеся его дневниковые заметки и переписки. Они издавались сразу несколькими издательствами разными. Это довольно интересное чтение,
потому что... Он как эссеист, не меньше, не менее важно для него ипостась, чем режиссер.
Это действительно, и особенно вот его заметки последние, там 60-х, весь этот выход из... Ну, вот из того состояния, о котором мы говорили, в котором находилась страна до 56 года, потом вхождение в другое состояние, он очень хороший в своих вот этих заметках. Хроникер по неволе, да, человек вроде как бы пишет о своем, но на самом деле это удивительный портрет страны. Все, что переживает страна в эти довольно сложные годы, полные оптимизма в какой-то момент и разочарования, и вот это вот в нем все постоянно чувствуется. Спасибо большое, Наум Михеевич, спасибо, Артем, спасибо вам. У нас продолжаются другие программы. 22 числа в инженерном корпусе открывается программа, которая называется «Хроника катастрофы». «Хроники катастрофы», я очень вам рекомендую на нее походить. Она приурочена 75-летию со дня освобождения Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста. Там будет много гостей, мы ее делаем вместе с Российским еврейским конгрессом. Приедут гости из самых разных стран, в том числе будет Зима Костец, легендарный монтажер фильма «Шоа» Клода Ланцмана, который мы тоже покажем 26 числа. Кроме того, будет программа оскаровских короткометражек на тему Холокоста, специально подобранных, несколько интересных фильмов последнего времени сделанных. Кроме того, у нас продолжаются большие наши ретроспективы Киры Муратовой, которые проходят, мы сейчас уже во второй половине 90-х годов, которые проходят в Большом зале Новой Третьяковки, ретроспективы Юрия Ярбета, о которой я говорил, и Олега Борисова, соответственно, к 100 и 90-летию у нас идут в инженерном корпусе. Мы в Третьяковке все фильмы, относящиеся к истории отечественной кинематографии, показываем бесплатно. А вот другие программы у нас за деньги, но часто эти деньги довольно символические, поэтому приходите и смотрите кино в Третьяковке. Спасибо, что вы пришли сегодня.
Спасибо.